а на следующей моей страничке «Рассказы из истории христианства». Автор Сергей Санников. «Время молчать или время действовать?»
Я верю, что Бог в любой беде дает нам столько силы сопротивления, сколько нам нужно. Но Он не дает ее заранее, чтобы мы полагались не на себя, а лишь на Него. Эти слова написаны в тюрьме под вой сирен и свист бомб фашистской Германии. Писал их в своем письме на волю пастор Дитрих Бонхёфер. Это был молодой, талантливый богослов, который к 24 годам защитил докторскую диссертацию и получил престижное приглашение преподавать в Берлинском университете. Но после прихода к власти Гитлера он стал одним из инициаторов создания подпольной исповедующей церкви, которая отказалась повесить у себя портреты фюрера и подчиниться его теории о неполноценности евреев и превосходстве арийцев. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Снова и снова читал Дитрих слова апостола Павла в своей любимой, потрепанной Библии и думал, где границы этой покорности? Почему Петр не покорился постановлению Синедриона, запретившему проповедовать о Христе? Можем ли мы сопротивляться Гитлеру, настоящему антихристу? Наверное, закончилось время молчать. Наступает время действовать. И Бонхёфер начал проповедовать. Проводить семинары, читать лекции, призывая христиан не идти на сговор с властями и выйти из официальной церкви, полностью покорившейся Гитлеру. В 1935 году ему запретили преподавать в университете, и несколько лет он был руководителем небольшой подпольной семинарии, а в 1943 году его арестовали, и до самой смерти он сидел в тюрьмах и концлагерях Германии. В воскресенье 8 апреля 1945 года узники, сидевшие в одной камере с пастором Бонхёфером, попросили его провести богослужение. Он знал, что его должны казнить, и, возможно, это будет его последняя проповедь. Но встал, попросил тишины и спокойно раскрыл свою Библию. Последние несколько месяцев Дитриха переводили из одной тюрьмы в другую, допрашивали почти каждый день, потому что после неудачного покушения на Гитлера у гестаповцев оказались документы, свидетельствующие, что Дитрих был тоже причастен к покушению. Но молодой пастор почему-то не боялся угроз и криков следователей. Несколько лет тюрьмы научили его тишине и внутреннему контакту со Христом. Последние месяцы, чувствуя приближение смерти, его волновало в основном свидетельство о Христе другим. «Меня постоянно волнует вопрос о том, чем является для нас сегодня христианство и кем Христос. Давно миновало время, когда людям все можно было рассказать словами. Наступает время, когда только своей жизнью мы можем показать Христа. Как может Христос стать Господом и для нерелигиозных людей?» – думал Бонхёфер. В то апрельское утро, во время своего последнего богослужения в лагере смерти, Дитрих читал из книги пророка Исаии о грядущем Христе и проповедовал так страстно, что все заключенные сидели, боясь шелохнуться. На следующий день, 9 апреля, всего за месяц до окончания войны, Дитриха Бонхёфера повели на казнь. Врач концлагеря Флоссенбюрга записал свои впечатления о последних минутах Дитриха. «Через полуоткрытую дверь я видел пастора Бонхёфера, опустившегося на колени, с сокровенной молитвой перед Господом Богом. Самоотверженный и проникновенный характер молитвы этого очень симпатичного человека сильно потряс меня. И на месте самой казни, произнеся краткую молитву, он мужественно взошел по лестнице к виселице. За всю мою почти 50-летнюю врачебную деятельность я не видел человека, умиравшего в большей преданности Богу. Дитрих Бонхёфер умел проявлять покорность, но знал, где она кончается. Если власть вторгается в дела церкви или творит явное зло, то долг христианина – сопротивляться ей, утверждал он и в своих книгах, и в своей жизни.
Тот, чье сердце предано Господу, обязательно услышит его голос и примет правильное решение в трудное время. Молчать или нет, решает каждый наедине с Богом.
Поэтому первое, что надо делать, когда ты столкнешься со злом и несправедливостью, молиться.
А теперь перевернем эту страницу и будем читать дальше.
Автор этой статьи – Юлия Абдулахидова.
Кто я? Вокруг нас в природе повсюду яркие цвета. Посмотри на растения, животных, небо. Я тоже не исключение. Бог создал меня таким же ярким и красочным, как хвост павлина. А некоторые из нас могут легко соперничать даже с самым пестрым попугаем. Но наиболее примечательный в нашей внешности – клюв, который составляет половину длины тела. Большой и яркий, он создает впечатление непомерного груза для нас и выглядит очень неудобным. Но это не так. Вы даже не представляете, как приятно полакомиться сочными фруктами, которые находятся среди густой листвы дерева. И дотянуться до них мне помогает именно мой большой клюв. Кроме того, благодаря мелким зазубринам на кончике клюва, я быстро справляюсь со скорлупой плодов. Помимо растительной пищи, ягод и фруктов, мы не прочь полакомиться насекомыми, пауками, мелкими ящерицами, а иногда даже яйцами и птенцами других птиц. Глядя на мой массивный клюв, ты, наверное, спросишь, а как же мы спим? Ночуем мы группами в каком-нибудь большом дупле дерева. Входя в спальню, мы складываемся, как трансформеры, запрокидываем голову на спину, укладывая поудобнее клюв, подворачиваем хвост к груди и складываем крылья по бокам. В итоге получается, что дупло набито целой стаей пернатых шариков. Нам тепло и хорошо вместе. Некоторые из нас любят попеть перед сном, хотя эти звуки больше напоминают лягушачье кваканье или щенячье тявканье, чем птичью трель. А слышно за километр. Свое название мы и получили из-за того, что выкрикиваем нечто похожее на него. Несмотря на угрожающий клюв, мы очень миролюбивы и дружны между собой. Живем небольшими группами, вместе отбиваемся от врагов. Если одна из птиц стаи пострадала, другие обязательно придут ей на помощь. А птенцов высиживают оба родителя. В одной кладке, обычно бывает, до 4 яиц. Птенцы появляются на свет слепыми, без перьев, и только спустя 2 месяца начинают выходить из гнезда. Летуны мы неважные. Не путешествуем на далекие расстояния, просто перелетаем с места на место. Наше семейство включает в себя около 37 видов, и все они обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Мексики до Северной Аргентины. Местные жители охотятся на нас из-за вкусного мяса, а красивые перья и оранжевую шкурку с мелким оперением, снимаемую с груди, они используют как украшение. Мы считаемся близкими родственниками дятлам, а своим любопытством, активным и живым поведением напоминаем ворон. Но на самом деле зовут меня Тукан.
А сейчас мы проверим, хорошо ли вы знаете птиц. Страничка «Знаешь ли ты?» Зеленая цапля на охоте использует в качестве приманки пойманное насекомое. Подлетев к кромке воды, она опускает насекомое в воду и замирает в ожидании рыбки, которая подплывет к приманке. Затем цапля быстро хватает рыбку.
Я этого не знал. Я думал, что цапля просто ловит неосторожную рыбешку.
Колпица из семейства ибисовых. Своим прямым клювом с лопатообразно расширенным концом как бы косит из стороны в сторону. Как только жучок или рыбка коснется полураскрытого клюва, он моментально захлопывается, удерживая добычу.
Колпица. К моему стыду, я даже не слышала о такой птице. Ничего, теперь буду знать.
В длинном, тонком, плоском и загнутом кверху клюве шилоклювки имеется сложная система зубов. Водя им из стороны в сторону в мелкой мутной воде, шилоклювка отцеживает насекомых, мелких червей и рачков.
Маша, запомни еще одно название незнакомой птички – шилоклювка.
Попугай – единственная птица, которая может подносить лапами пищу к клюву. Одной лапой он обхватывает ветку, а другой подносит орех, семя или фрукт к клюву.
Ну уж, попугай, это мы знаем.
Я много раз наблюдала, как мой Кеша ест таким образом.
И последний вопрос. Знаете ли вы, что пеликаны во время ловли рыбы выстраиваются полукругом на прибрежном мелководье и с шумом и плеском гонят окруженную рыбу? У берега, когда рыба плещется на мели, они вычерпывают ее своими клювами-ковшами, и только после того, как выльют воду из мешка на нижней челюсти, проглатывают рыбу.
Да, пеликаны – отличные рыболовы.
Спасибо тебе, Тропинка. Ты рассказала нам много интересного и нового.
Перевернем эту интересную страничку. А на следующей страничке нас ждут не менее интересные загадки в стихах автора Любови Лосько. Петя, Маша, сможете их отгадать?
Попробуем.
Не блуждал он по дорогам, но всегда ходил пред Богом. Потому подняться смог в небеса живым
Енох.
Молодцы! Следующая загадка. Он рожден был в этот свет очень уж непросто, ведь отцу его 100 лет, маме 90. Хоть и были оба стары, но родился сын
у Сары.
Ведь для Бога все возможно, чудеса творить несложно. Бог сказал, и стало так. Сына звали
Исаак.
Верить Богу нужно нам, так как верил
Авраам.
И последняя загадка. За то, что он был с чистым сердцем, обиды всем ближним прощал, увидел он небо отверстым и Божьего Сына узнал. Был Богу до смерти он верен, пример стал для всех христиан. Открылись небесные двери, ушел к Иисусу
Стефан.
Молодцы, ребята! Я очень рада, что вы так хорошо знаете имена библейских героев.
Это неудивительно, ведь так много про них нам рассказала именно ты, Тропинка.